Аллилуйя. Аминь. Слава Богу! Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы принимаем Его благословение в свою жизнь. Мы благодарим и прославляем Тебя за Него. И я прошу Тебя, отдавая себя в руки Духа Святого, который является нашим учителем, нашим лидером и нашим руководителем, чтобы это учительское помазание очень точно выполняло свою работу, а также чтобы люди очень точно принимали его, чтобы мы могли услышать с неба. И мы благодарим Тебя за него и принимаем его как Слово Божьего имя Иисуса. Я прошу Тебя, чтобы сила живого Бога коснулась сегодня каждого человека, находящегося здесь, чтобы всякая нужда была восполнена во имя Иисуса. Аминь. Хвала Господу. Давайте вернемся к 4 главе Евангелия от Луки и еще раз прочитаем это местописание. Мы говорим о помазании. И я хочу, чтобы вы слушали меня сейчас очень внимательно, потому что я не хочу, чтобы нас с вами бросало из стороны в сторону. Мы с вами должны стоять на том, что говорит Слово Божие. Потому что речь идет не просто об одной из тех проповедей, благодаря которым мы можем улучшить свою жизнь на личном уровне. Это то, чем рано или поздно нам потребуется поделиться с другими людьми. Это то, о чем мы с вами должны будем проповедовать, о чем мы должны будем говорить. Я имею в виду, что проповедь о помазании является ядром всего откровения Царства Божьего. Когда Иисус проповедовал ее, то Он проповедовал ее по всей Иудее. Он проповедовал ее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, о котором проповедовал Иоанн. Иисус проповедовал проповедь о помазании. И Он говорил: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать благую весть нищим», и так далее, и тому подобное. Когда Иисус проповедовал ее, Он проповедовал проповедь, касающуюся помазания. Когда Петр проповедовал ее, то он проповедовал проповедь помазанного. Говоря о помазанном, вы, конечно же, говорите и о помазании, потому что помазание пребывает на помазанном. И я абсолютно уверен, что апостол Павел в первую очередь ссылался именно на эту проповедь, которую проповедовал Иисус, на проповедь о помазании, на проповедь помазанного, о том, что значит быть помазанным, что значит быть помазанным помазанием. На помазании Иисус основывал искупление, на нем Он основывал вечность, на нем Он основывал исцеление, на нем Он основывал освобождение. Он все основывал на нем. И Павел пишет, что Христос искупил нас от проклятия закона. Видите, как он говорит об этом? Он ссылается на проповедь, которую Иисус проповедовал о самом себе, а также на то, о чем говорил Петр. Первое, о чем узнал апостол Павел после того, как стал христианином, помимо того, что Иисус больше не позволит ему продолжать преследовать его церковь, было то, что Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Это было первой вещью, которой научился Павел. Так нам говорит Писание. Почему? Потому что это то, чему были научены все остальные ученики. Это было их первой проповедью. Это было то, о чем они проповедовали. Но почему? Потому что это было проповедью Иисуса, и поэтому оно стало и их проповедью. Именно поэтому тема помазания была так важна для них. А мы из-за неверия и многих других причин потеряли ее. Но одна из главных причин заключается в том, что мы никогда для начала так и не перевели слово «Христос». Мы так и оставили его на греческом. И давайте почитаем эти места Писания и позволим Библии самой рассказать все то, о чем я сейчас говорил. 18 стих. Иисус прочитал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных или разбитых людей на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот о чем проповедовал Иисус, когда сел. Итог его проповеди подведен в 21 стихе. «И он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Эти слова подвели итог той проповеди, которую он проповедовал. Если бы это было единственным, что сказал Иисус, то было просто написано, что Он сел и сказал: «Ныне исполнилось слышанное вами». Но здесь написано, что Иисус начал говорить. И дальше перечислены некоторые другие вещи, которые Он сказал. Были люди, которые пытались перебить Его. Они засвидетельствовали Ему это и дивились словам благодати, исходившими из уст Его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Я думаю, что они просто кричали Ему, когда Он проповедовал. Чем изменили ход Его проповеди? Потому что Иисус ответил им. Он сказал: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Иесее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина». Эти слова так разозлили их, что они захотели убить Иисуса. Их раздражала одна только мысль о том, что Бог может благословить сириянина. А Иисус говорил о помазании, понимаете? И Он обращался к людям, которые знали о Нем, потому что Он сказал, что помазание было среди них. Но они не приняли Его. Слово Божье было в Израиле, но они и Его не приняли, что оставило их без всякого источника исцеления. Но вот пришел Нейман. Почему Нейман решил пойти туда? Потому что маленькая девочка-рабыня сказала своей хозяйке, жене Неймана, жене сирийского военачальника: «Если бы господин мой мог поехать в Израиль, потому что там есть пророк, который может исцелить его». О чем она говорила? О помазании. Очевидно, что раньше кто-то уже исцелился. Аминь. Понимаете? На Самуиле было помазание, не так ли? Что произошло с Давидом? Он был помазан Самуилом. Понимаете, в то время для этих людей не было доступно рождение свыше. Им не было доступно крещение Духом Святым, как нам с вами. Поэтому символом помазания для них было помазывание маслом. В те дни было очень трудно верить во что-то, не видя этого. Потому что, будучи мертвыми духовно, они не имели в себе той духовной жизни веры, которую имеете вы. Сегодня Слово Божье просто оживает вас. И когда кто-то проповедует, как, например, Глория сегодня утром, и как раз когда она проповедовала сегодня о духе веры, то я подумал: да, ведь это же так легко, я могу это сделать. Боже мой, я могу это сделать. Если эта маленькая светловолосая женщина может это сделать, значит, и я могу. Я могу это сделать. И Слово Божие начинает возгреваться внутри вас. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но это возможно благодаря тому, что внутри вас находится жизнь вечная. Понимаете, внутри вас находится помазание, чтобы сделать это. И Библия говорит, что именно благодаря этому помазанию вам не нужно, чтобы кто-то извне свидетельствовал вашему внутреннему человеку. Потому что, когда кто-то учит под помазанием, тогда то помазание, которое есть внутри вас, поднимается и говорит, «Да, да, это от Бога. Ухватитесь за это, вцепитесь в это, как собака, и держите». Или наоборот, вы слышите какую-то проповедь или учение, и вроде бы все хорошо, все звучит правильно, но где-то внутри вас что-то говорит. Нет, нет, нет. Это помазание. Во времена Ветхого Завета такого не было. Поэтому в то время людям приходилось полагаться на знамения и другие вещи, и они использовали масло. И Бог почитал это. Потому что это теплое масло, стекая с головы на тело, поднимало их естественную человеческую веру. И Бог почитал такие средства, потому что ничего другого тогда не было, понимаете? Но только стоило Иисусу вспомнить об этих пророках, как они так разозлились, что попытались убить Его. Глупо, не так ли? Но мы с вами поступали точно так же. Конечно, не в такой агрессивной форме, как правило, но наше неверие связывает его сегодня точно так же, как и их неверие в те дни. Однажды я спросил Господа, «Господь, что я могу сделать, чтобы ранить дьявола? Я хочу причинить ему боль. Я хочу, чтобы он убегал от меня в сильной боли. Я хочу ранить его. Я знаю, Слово Божие говорит, что я могу связать его, но если я, например, хочу причинить кому-то боль, то просто возьму в руку дубину и ударю ей прямо по лицу». Так я могу ранить и причинить боль. И я хотел бы причинить боль дьяволу, потому что он причинил достаточно боли мне. И я хотел бы отомстить ему. Тут Господь напомнил мне, «Успокойся мне от мщения, я воздам». Но я все равно спросил, «Как я могу доставить дьяволу больше всего проблем?» И тогда Господь ответил, «Так же, как ты доставляешь их мне». Этого я совсем не хотел услышать. Я спросил, «Что?» Господь ответил, «Не делай то, что Он говорит тебе». Именно так вы останавливаете Бога в своей жизни. Честно говоря, я не думал об этом, когда задал ему свой вопрос. Но за многие годы я убедился, насколько Бог был тогда прав. Это настолько просто, что поначалу в это даже трудно поверить. Но чем вы больше думаете об этом, тем более реальным оно становится. Боже мой, просто не делайте то, что дьявол вам говорит. Скажите дьяволу, чтобы он замолчал, потому что вы не собираетесь делать то, что он говорит. Иисус проповедовал о помазании по всей Иудее. И когда его проповеди верили, тогда помазание исполняло обетование. Именно так работает Бог. И Он никогда не изменяется. В первой главе Евангелия от Иоанна написано, «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно в начале было у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Здесь говорится, что Слово и Бог являются одним и тем же. «И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Ничто без Него не начало быть, что начало быть. И ничто не было сотворено без Слова Божьего». Именно так действует Бог. Адам, совершив государственную измену и склонив свои колени перед дьяволом, отдал дьяволу власть над человечеством и над нашей планетой. Но сейчас дьявол больше не имеет власти над нашей планетой и над людьми. Иисус сказал, «Дана мне вся власть на небе и на земле». В данном случае он говорил не о помазании, а о власти. Власть и помазание — это две разные вещи. Но они работают рука об руку. Помазание без власти, использовать его не имеет никакой силы. В свою очередь, власть, без стоящей за ней силы, тоже бессмысленна. И это все равно, что полицейский, подняв руку, попытается остановить несущийся на него огромный грузовик. водитель которого не хочет останавливаться. Забудьте об этом. Грузовик просто переедет его. Полицейский для него ничего собой не представляет. То же самое иногда происходит и в духовном мире, потому что сатана является преступником, и он просто переедет вас. Но возьмите того же полицейского, посадите его в танк, зарядите орудие, и тогда, когда он высунет голову из люка, поднимет руку и скажет «Стой!» и направит на вас ствол, то я посоветовал бы вам в этот раз остановиться. Или лучше вообще поехать другим путем. Потому что если вы не остановитесь, он просто сотрет вас с лица земли. Понимаете? Я привел вам этот пример, чтобы проиллюстрировать, что значит власть плюс сила. Итак, Бог делегировал Адаму власть. Увенчал его своей славой. Дал ему власть над всеми делами рук своих. Конечно же, Адам имел право сделать то, что он сделал. Он имел право совершить государственную измену, хотя никто ему этого не поручал. Это все равно, что вы поставили кого-то во главе своей компании, дали ему право и власть управлять ею, а он взял и продал ее. Понимаете, Адам знал, что делал. Библия говорит, что его жена была обманута, но не он. Склонившись перед сатаной, Адам поставил Бога в такое положение, когда тот был вынужден почтить его поступок. Потому что Бог дал ему власть так поступить. Просто Бог не поручал ему делать это, но с другой стороны, Бог дал ему власть так поступить. Поэтому Бог не мог снова взять прах земной и сотворить другого человека, так как земля больше не принадлежала ему. Бог не мог пойти в духовную сферу и сотворить другого человека и вдохнуть в него дыхание жизни. Нет. Почему? Откуда он мог взять другого человека? Процесс уже пошел. Чрево женщины получило власть быть входом на эту землю. И без Адама и его жены у Бога не было никакого входа на землю. Земля больше не принадлежала ему. Поэтому под влиянием того, что сделал Адам, Богу пришлось вернуться к его первоначальному методу творения, который заключался в чем? Вначале было слово. Поэтому Бог начал говорить слово. Он начал говорить слово. И каждый раз, когда Бог находил человека, который был готов слушать его, он говорил слово. Сегодня нас и интересует именно то слово, которое он сказал. Как сказанное Богом слово могло что-то осуществить или сделать? Когда у него не было права просто так сказать «Да будет человек». Слово должно было прийти в виде обетования. Бог говорил: «Я сделаю то-то и то-то». И если человек отвечал: «Хорошо, я принимаю это, и я оставляю тебя ответственным за то, чтобы исполнить это по завету, заключенному между нами», тогда Бог мог сказать дьяволу: «Человек сказал, что я могу это сделать». Понимаете? Вот как Богу удалось все это сделать. Потребовалось много времени, чтобы разобраться со всеми духовными последствиями случившегося. Мы с вами и представить себе не можем, чего все это стоило. На это ушло несколько тысяч лет. Если бы можно было, то Бог сделал бы все за одну ночь, потому что Он не хотел, чтобы всем на земле заправляла рука смерти. В свою очередь, господство Адама над этой планетой было ограничено во времени. И сейчас мы приближаемся к концу отведенного ему времени. Так что очень скоро все изменится. Библия говорит, что если бы не было сокращено время, то погибли бы даже избранные. Но Бог сократит время до 1000 лет. И после того, как закончится это 1000 лет, которое мы называем тысячелетним царством, Бог просто переделает всю землю, чтобы избавиться от всего этого сатанинского мусора, и вернет все на свои места, как оно и должно было быть все это время. Меня это просто приводит в восторг. Я никогда не забуду тот день, когда Бог сказал мне это. Слово Божье является законченным и утвержденным. Не просто заветом между вами, мной и Иисусом, то есть говоря языком завета между нами и Отцом, потому что именно на его основании действует Бог. Именно Слово Божье высвобождает силу в нашей жизни. Именно на Слове Божьем основано помазание, на обетованиях Божьих, на великих и драгоценных обетованиях, через которые мы стали причастниками божеского естества. Понимаете? Вот чем является помазание. Божьим присутствием, Божьей сущностью. Но в то время, когда сатана сделал то, что он сделал, или когда Адам сделал то, что он сделал, еще не было Библии. Но она есть сейчас. Сейчас их действия противозаконны. Вы заметили, что не было закона, по которому можно было бы обвинить Каина в убийстве Авеля? Был тогда закон? Нет. Тогда не было никакого закона, чтобы обвинить Каина. Но сейчас есть. Сейчас вы не можете убить своего брата и остаться безнаказанным. Конечно, можно избежать наказания, подкупив суд, но вам не удастся подкупить главного судью. Понимаете? Я не говорю о суде Иванове, я говорю о суде Иисусе. И в будущем, если какому-нибудь ангелу вдруг придет мысль, у сатаны не получилось, но я верю, что у меня получится, то в тот же момент он попадется на крючок. Ему придется встретиться лицом к лицу с одним из воскресших святых, который держит его на этом крючке, смотрит ему прямо в глаза и говорит: «Лучше закрой-ка свой рот». Те времена прошли. И царствование этого ангела продлится не более 8 миллисекунд. И его будут судить на основании кровного завета, заключенного в крови Иисуса. Святые, которые жили по этому завету, и которые имеют право судить ангелов. Здорово, не так ли? От одной только мысли об этом мне хочется начать бегать по залу. Слава Богу вовеки! И я сказал вам все это для того, чтобы поподробнее объяснить и еще раз напомнить то, о чем мы уже говорили, чтобы мы могли двигаться дальше. Именно так работает Бог. Когда Бог хочет что-то осуществить или сделать, то Он сначала обещает это, и затем те люди, которые согласятся и примут это обетование, вкладывают его в свое сердце, вкладывают его в свои уста, а вкладывая его в свои уста, они тем самым вкладывают его в свое сердце, а вкладывая его в свое сердце, они снова вкладывают его в свои уста, в результате чего приходит вера. Вот что происходит. Бог дал вам обетование для того, чтобы возгревать веру. После того, как вера возгрета, она становится его верой. Он вложил ее в вас. Как? Через обетование. И когда вы начинаете говорить это обетование своими устами, оно осуществляет или исполняет в вашей жизни и в его жизни то, что должно было исполнить, то, что Бог с самого начала предназначил для вас. Понимаете? Но, как Глория сказала сегодня утром, Бог не будет принимать решения за вас. У Него уже есть для вас план. И Его план для вас является совершенным и благим. Если бы вы жили в соответствии с Ним, то у вас бы никогда не было никаких проблем. Но я, например, не знаю ни одного человека, который бы всегда строго придерживался его. Именно поэтому нам дана кровь Иисуса или завет, который эта кровь ратифицирует, чтобы помочь нам, когда мы отходим от этого плана. Аминь. Вот почему Иисус проповедовал то, что Он проповедовал. Иисус сказал: «Дух Господень на мне». Откуда Он это знал? Из обетования в Библии, которое Бог сказал человеку, а человек его записал. И сегодня оно находится здесь, на земле. И дьявол не может ничего с ним поделать. Он находится в тупике. И это обетование относится к тому, что Бог сказал дьяволу в Эдемском саду. «Придет тот, кто поразит тебя в голову». Часть данного обетования относится именно к этим словам, не так ли? Исаия услышал его, сказал его, поверил и принял его. И вот оно осуществилось. Иисус взял это обетование и проповедовал о нем целую проповедь, итогом которой были слова: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И что в результате произошло? Благодаря этому обетованию, данного Богом Иисусу, было высвобождено помазание, которое открыло доступ к обетованию. Теперь, когда кто-то принимает его, помазание начинает действовать. и осуществлять обещанное, как только оно было сказано. Иисус сказал: «Я здесь, поэтому вам больше не нужно оставаться больными». Вам больше не нужно оставаться больными. Болезнь является проклятием. Я ваш искупитель. И кто-то сказал ответ: «Слава Богу! Написано, что они прославили Бога и были исцелены». Но были те, которые сказали: «Что? Да я знаю его сестру, я знаю его маму». А помазание было среди них, но оно не могло действовать, потому что помазание действует Словом Божьим. Вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Мы принимаем верой.
В мире есть много средств защиты, но самое лучшее средство защиты для христиан можно найти в 90-м псалме. В книге «Сделай себе ковчег» Глория Колпланд раскрывает, как Слово Божье и слова, которые вы говорите, могут быть лучшей защитой для вас в эти тревожные дни, в которые мы живем. Мы вышли вам экземпляр книги «Сделай себе ковчег», если вы напишите нам по адресу: Беларусь, Минск, 220-123, абонентный ящик 35, миссия Кента Колпланда.
Иисус сказал что-то очень интересное об устах человека. Ваши слова являются выражением вашей веры, потому что Иисус сказал в 12 главе Евангелия от Матфея: «От избытка сердца говорят уста». Мы узнали, что Слово Божье нужно видеть, слышать и помещать в сердце. И когда сердце переполнено Словом Божьим, оно начинает исходить из наших уст, и за ним стоит вера. Наши слова начинают обретать веру. Вы получите то, что постоянно говорите. Иисус сказал: «Из доброго сокровища сердца человек выносит доброе». Поэтому добрый человек помещает доброе в свое сердце и выносит доброе своими словами, и тогда в его жизни происходит хорошее. А злой человек из злого сокровища своего сердца выносит злое. Если вы помещаете в свое сердце одно зло, то только зло и выйдет из него. А когда вы помещаете в себя Слово Божье, вы помещаете доброе, потому что Бог благ, Его Слово благо, и Бог только благотворит. И когда ваше сердце переполнено Словом Божьим, оно начинает исходить из ваших уст и менять ваши обстоятельства, так как оно полно веры. То, что мы помещаем в себя, действительно определяет наше будущее. Если вы постоянно говорите слова страха, неверия, поражения, что вы во всем терпите неудачу, то именно так и произойдет. Но если вы берете Слово Божье и меняете содержимое своего сердца, то вы начнете видеть себя глазами Слова Божьего. А если вы являетесь рожденным свыше верующим, то Бог видит вас сильными, исполненными силой и помазанием, победителями, как и сказано в Библии. Начните видеть себя такими, и вы будете победителем. Мы хотим подарить вам эту книгу. Она называется «Сделай себе ковчег». Она написана мной о 90-м псалме. В ней говорится о вашем избавлении, вашей защите и безопасности, об ангелах Божьих, охраняющих вас. Вам не нужно ложиться спать, боясь, что с вами что-то произойдет, и жить в страхе. Иисус убрал дух страха и уничтожил его власть над вашей жизнью. Мы хотим подарить ее вам. Напишите по адресу, указанному на экране, и мы вышлем ее вам со своей любовью, чтобы она была у вас, и вы были свободны. До скорой встречи, и помните, что Иисус — Господь.